Аминь. Давайте откроем второе послание Петра, вторая глава, 19 стих. 2 Петра 2, 19. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Это и будет тема проповеди. Кто кем побежден, тот тому и раб. Когда мы говорим о победе, мы говорим уже о завершенной борьбе. Победа – это время, когда борьба закончилась. Кто кем побежден? Я ощущаю в этих строчках финальное настроение сражения. Кто кем побежден, решается не в начале. Кто кем побежден, это решается в конце. Исход битвы. Говорит, кто кем побежден. Эта битва приходит, происходит в жизни каждого из нас. Эта битва сегодня происходит в политической жизни. Эта битва происходит в личной жизни каждого из нас. Борьба однажды закончится. Борьба однажды закончится. И кто-то кем-то будет побежден. Борьба однажды закончится. И кто-то кем-то будет побежден. Если кто-то кем-то будет побежден, начнется рабство. Если ты будешь кем-то побежден, то чья-то победа сделает тебя рабом. Борьба не будет вечной. Борьба подходит к концу. И в конце борьбы будет видно, кто кем побежден. Если кто-то будет кем-то побежден, это означает, начнется рабство. Тот тому и раб. Освобождаясь от всяких деталей, мы с вами прекрасно понимаем, что дьявол и Бог, они воюют за тебя и за меня. Ангелы Божьи и ангелы дьявола, они сражаются за мою душу и за твою душу. И вы знаете, нам приходится иметь дело с Богом, и нам приходится иметь дело с дьяволом. И самое интересное, что мы можем бороться с Богом, как Яков. И мы можем бороться с дьяволом, как Моисей с фараоном. И вы знаете, в этих битвах кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вы знаете, Богу приходится сражаться с нами. И нам приходится сражаться с Богом. И кто-то сдается на милость победителя. Бог в чьей-то жизни выигрывает. И этот человек становится рабом Божьим. Саул сражался с Богом. И он считал, что он сильнее Бога. Он уничтожал христиан. Он арестовывал их. Ты скажешь, как это с Богом сражаться? Если ты сражаешься с Духом Святым, ты сражаешься с Богом. Все очень просто. Если ты не хочешь жертвовать, ты сражаешься с Богом. Очень просто. Если в среду ты не ходишь на служение и остаешься дома, ты с Богом сражаешься, потому что Бог сюда приходит. Вы знаете, есть такие генеральные сражения. А есть такие ежедневные. И мы по-любому с Богом сражаемся. И вы знаете, Бог однажды встретился с Саулом и сказал, слушай, я сильнее тебя. Чего ты выкаблучиваешься? Ну что ты идешь против рожна? Ты что, умнее меня? И хорошо, что вовремя человек останавливается и сдается на милость победителя. Знаете, что такое быть побежденным Богом? Это значит склониться и сказать, что повелишь мне делать, Господи. Вы слышите? Это не унизительное рабство. Когда кто-то тебе говорит, может быть, произнося сквозь зубы, сплевывая, раб, в церковь ходишь. О, раб, жертвуешь, в церковь деньги несешь. О, раб, что говорят, то и делаешь. Запомните, если ты раб Иисуса, ты свободен от греха, ты свободен от дьявола, ты свободен от дьявольского рабства. По-любому, чей-то раб, он свободен от кого-то. Амин. Да я лучше буду рабом Иисуса Христа, чем рабом греха. Да я лучше буду говорить, Господи, что Ты мне повелишь делать, я это буду делать, чем к дьяволу говорить, дьявол, что Ты мне будешь говорить, я буду делать. Что Ты мне повелишь, колдунья, то я буду делать. Что повелишь Ты мне, экстрасенс, я буду делать. Что Ты мне скажешь, коррумпированный религиозный вождь, я буду делать. Я не хочу быть рабом человека, я хочу быть рабом Иисуса Христа. Я не хочу быть рабом человека, потому что человеческое рабство уничтожает, хоронит, издевается, унижает, дисквалифицирует и хоронит тебя. Но рабство, которое дает Иисус Христос, оно делает тебя свободным от всякой грязи, от всякой мерзости, от смерти, от дьявола, от греха, беззакония. И мы, будучи рабами Иисуса Христа, становимся свободными от власти дьявола. Нельзя быть свободным и от того, и от другого. Если ты свободен от Бога, свободен от десятин, от молитв, от святости, от праведности, свободен от служения Богу, ты, значит, раб дьявола. И вот кто кем побежден, тот тому и раб. Битва продолжается. Я уверен, что на сегодняшний день мы сражаемся против Бога. Нам не все нравится, что Бог нам говорит. Нам не всегда нравится то, что Бог делает в нашей жизни. Но, друзья мои, самый лучший совет в данном случае – склониться и сказать, что повелишь мне делать, Господи. Аминь. Признать над собой победу Иисуса Христа. Мало ли что я считаю правильным или неправильным. Кто кем побежден? Я думаю, что, друзья, в жизни многих из нас борьба с Богом уже заканчивается. Я пророчествую это, что в жизни многих людей в этом зале борьба с Богом заканчивается. И Бог победит. Тьма и свет, битва кипит, тьма и свет. Кто устоит? Тьма и свет. Сомнений нет. В моей жизни Бог победит. У нас внутри это сражение идет. Разве не так? И мы должны позволить кому-то победить. Не позволь плоти победить твой дух. Позволь Богу победить твою плоть. Кто кем побежден, тот тому и раб. Апостол Павел говорит, я раб Иисуса Христа. У раба нет своей воли, у него есть воля Господина. У раба нет имения, у него имение Господина. Все, чем обладает раб, это то, что дал ему Господин. Аминь. Господь хочет победить в нашей жизни. И моя молитва, Бог, пожалуйста, победи до конца в моей жизни, и я буду твоим абсолютным рабом. Это молитва каждого из нас. Бог, победи в нашей жизни. Кто кем побежден, битва приближается к концу. Я прошу тебя, Дух Святой, прямо сейчас, ускорь и приблизь окончание этого сражения. И пусть наш конфликт с тобой закончится твоей полнейшей и абсолютной победой. Я прошу тебя, Господь, за тех братьев и сестер, которые находятся здесь, которые еще сражаются с тобою. Господь, пусть эта битва закончится твоей абсолютной победой. Дай, Господь, нам сломить свои амбиции, свою гордость, склонить свои колени и сказать, что повелишь мне делать, Господи, и я это исполню. Я прошу, Господь, пусть победа Твоя придет в нашу жизнь. Аллилуйя! О, победи, Господь! пусть Твоя победа придет, и мы будем Твоими слугами во имя Иисуса Христа. Амин. Давайте посмотрим сейчас следующее место, Галатам 4. Галатам 4, 6. Когда Господь побеждает, друзья, это удивительная вещь, когда Господь побеждает в нашей жизни, мы начинаем понимать свободу, мы начинаем понимать свободу. В послушании Богу сокрыт безграничный потенциал свободы. Когда я знаю, что я выполняю Божье поручение, я вообще свободен. Мне не надо напрягаться. Я ничего не придумал, я взял Слово Божье и выполняю то, что мне сказал Бог. Все. Свобода, знаете, что такое? Свобода – это не вседозволенность. Свобода – это не то состояние, когда я делаю то, что мне вздумалось. Свобода – быть тем, кем меня Бог сотворил, и делать то, что мне Бог поручил. Вы за мной? Свобода – это значит существовать в своей стихии, в которой меня Бог сотворил. Если Бог сотворил рыб в воде, то свобода для рыбы. Что это такое свобода для рыбы? Во-первых, быть рыбой, а во-вторых, плавать в воде. Вы со мной, нет? Когда Бог сотворил птиц, Он их сотворил, во-первых, птицами, а во-вторых, сказал, в небе летать надо. И что такое свобода для птиц? Это не золотая клетка, а это, во-первых, быть птичкой, и во-вторых, летать на свободе. Летать в небе. Амин. Если Бог посадил дерево в земле корнями, то свобода для этого растения заключается в том, что корни в земле, и тогда это дерево свободно. Амин. Казалось бы, это рабство. Корни, представляете, в воде, корни в земле, как бы выглядит как рабство, да? Но именно благодаря этому рабству дерево свободно растет, благоухает и приносит плод. Вы понимаете, о чем речь? Казалось бы, это рабство для рыбы. Постоянно в воде быть. Чего бы ей не погулять по берегу? Если я свободна, то мне, нам кажется, иногда свобода, это что вздумается, то я и делаю. Ничего подобного. Свобода всегда имеет ограничения. Вы со мной? Когда мы говорим о свободе, там есть ограничения. Для растения этим ограничением является почва. Пока ты в почве, ты можешь жить. Корни твои питаются, и ты цветешь, благоухаешь и приносишь плоды. Пока рыба в воде, в своей стихии, которую Бог сотворил для нее, вот тогда она свободна. Аминь. Выглядит как рабство. Ну что, только в воде? Да, только в воде. Птичка. Она в небе, в воздухе. Казалось бы, тоже рабство. А вдруг ей в воде хочется поплавать под водой. Без скафандра и акваланга. Запомните, когда ты нарушаешь границы своей стихии, то твоя свобода, которая... может быть, для кого-то другого кажется рабством, превращается в рабство, которое для других кажется свободой. Представляете себе? Какая штука? Многие люди сегодня думают, что такое свобода для человека. Можно спросить изначально, в какой атмосфере Бог сотворил человека? В грехе, наверное. В публичном доме, вероятно. Наверное, в притоне наркоманов. Пришел туда Господь и сотворил человека. Но. В какой атмосфере... Во-первых, кто такой человек? Человек – это есть отражение Божьей славы. Он был сотворен по образу и подобию Божьему. По крайней мере, вот начало свободы. Быть похожим на Бога. Братья и сестры, вы понимаете меня, нет? Когда мы по-настоящему свободны? Когда мы носим образ и подобие Божье – это начало. Второе, в какой атмосфере? В Едемском саду. В Божьем присутствии. Для рыбы стихией является вода. Для птиц стихией является воздух. Для растения Для корневища этого растения стихией является земля, почва. Для человека стихией является Божье присутствие и помазание. Вы со мной? И то же самое, что происходит с рыбой, которую мы выкидываем на берег. Будь свободна, рыбка. Так и с человеком, которого вытаскивают из Божьего присутствия, он точно такие же агонии вначале переживает. Почему Бог сказал, что смертью умрешь? Да потому что духовный человек, он выглядит как рыба на берегу, и он умирает без Божьего присутствия. Аминь. Точно так же, как растение. Казалось бы, ну что ты на одном месте? Слушай, ты, давай пойдем погуляем. Вырвем с корнями тебя и пойдем гулять. Вначале, может быть, эта свобода и понравится. Ничего себе. Так непривычно двигаться. Но пройдет еще немного времени, засохнет дерево. И умрет. Как только творение Божье оставляет свою исконную стихию, наступает смерть. И мы думаем, а что это человек? Бог сказал ему, что ты смертью умрешь, а он не умер. Он умер так же, как умирает дерево, которое вырывается из земли. Человек умер точно так же, как птица, которую окунули в воду и говорят, дыши, птичка. Точно так же, как рыбу, которую вытащили из воды и бросили на берег. Вначале еще дышал, дышал, все, и потом закончился. Друзья, жизнь, по сути своей, опирается на духовные материи. Аминь. Вот и все, и там он умер. Что такое свобода? Свобода быть тем, кем меня сотворил Бог, раз. И во-вторых, жить в той стихии, для которой меня Бог создал. Бог не создал меня для греха, для депрессии. Бог не сотворил меня для страданий. Бог не сотворил меня для оккультизма. Бог не сотворил меня для религиозных бесов. Бог не сотворил меня заложником для чудовищных дьявольских экспериментов. Бог сотворил меня для славы Своей, для присутствия Божьего. Если я дитё Божие, естественно, тогда семья Божья, которая есть церковь, народ Божий, есть подлинная моя стихия. И вы, друзья, Адам согрешил, и он был просто вырван с корнями из Едемского сада. И был брошен. И мы духовно умерли, высохли, и мы не могли найти замену. Физически, может быть, мы еще существовали, но духовно наступила смерть. И во Христе Иисусе что происходит? Во Христе Иисусе происходит восстановление. То есть рыба, которая еще дергается, я говорю, слушай, милая, давай назад свою стихию. А знаете, это еще такое состояние, как будто просыпаешься от анабиоза, и восстановление идет. Так же, как растение, которое долгое время сухими корнями лежало, его снова садят, а может примется. И мы, жившие так долго без Бога, снова нашими духовными корнями, мы прикасаемся к Божьей влаге. Мы как бы, наш Бог садит снова на эту землю, на эту почву Божьего Царства. И, друзья, много времени нужно, чтобы нам снова привиться, чтобы нам снова почувствовать себя теми, кем нас Бог в самом начале сотворил. Почему мы говорим, что церковь – это Эдемский сад, и там четыре реки текут? Нас оттуда вырвал дьявол. Но Бог через Иисуса снова делает нас наслаждением Божьим в Эдемском саду. Аминь. И я, моя молитва, чтобы я был свободен. Когда я свободен? Когда я в Божьем присутствии, где Дух Господень, вот там настоящая свобода. Вот где Дух Святой, вот там настоящая свобода. И кого Сын освободит, тот истинно свободный будет. И мы приходим сюда, друзья, знаете для чего? Чтобы Бог нас победил. Чтобы рыба осознала, что ей жить надо в воде. Чтобы птички осознали, что им летать надо в воздухе. Чтобы вот эти кусты осознали, что им корнями надо жить в земле. Мы собираемся сюда, чтобы понять, что нам надо жить в присутствии Божьем. В святости, праведности и в Царстве Божьем. Если что-то понял, закричи. Аллилуйя! Кто кем побежден? Я хочу, чтобы Бог победил. Посмотрите, 6 стих. Галатам 4:6. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Очень интересный, эмоциональный текст. Начнем сначала. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче». С чего начинается возвращение блудных сыновей в отчий дом? С чего начинается возвращение рабов греха в родной Божий дом и Божью семью? Бог дает нам рождение свыше. То есть, мы были мертвые по грехам и преступлениям. То есть, мы были деревьями, исторгнутыми из почвы, умершими. Мы не были почти умершими, мы умерли. Как в Адаме все умирают, так и мы с вами, через грехопадение наших прародителей, мы умерли, мы были мертвые. Скажи, мертвые. И через Иисуса Христа, который на Голгофском кресте пролил свою кровь и умер за нас, Бог возродил нас, то есть мертвые, ощутили силу воскресения, когда Бог прикоснулся к нам. Через рождение свыше мы получили возрождение. Что это означает? У Бога был великий план. Он взял это вырванное растение и снова посадил на эту землю и на эту почву и сказал: «Я даю новое рождение». Вы знаете, что жизнь Бог дает? Как это происходит? Это происходит очень просто. Откровение Слова Божьего, как зерно, как семя, а семя – носитель жизни, падает в наше сердце и рождается новая жизнь. И мы становимся сыновьями и дочерями Божьими. Скажешь: Алексей, подожди, здесь теологически. Окей. Смотри, было время, когда у отца было два сына. И младший пришел и сказал: дай мне часть имения, я пойду. Вот как исторгает дьявол детей Божьих из церкви. Ты берешь часть имения, и ты идешь в далекую страну. Вот как дерево вырывается. Проще еще говорю, уходишь из церкви, вот дьявол вырывает тебя из дома Божьего. Освободимся от высокой теологии. Запомни, что представительством Царства Божьего на земле является церковь. И кто укоренен в церкви, тот укоренен в Царстве Божьем. И не надо говорить об индивидуальной вере. Церковь Божья – это не цирк и не бесплатное приложение. Бог говорит: это дом мой. И в этом доме я хозяин. И не будем оставлять собрание, как у некоторых есть обычай. Почему? Чтобы дьявол тебя, не вырвав из церкви, не вырвал тебя из Царства Божьего. Вот так и получается. Блудный сын взял часть семени и оказался вырванным. И чем эта история закончилась? Как человек духовно умирает? Он деградирует. Как определить, человек он с Богом, не с Богом? По жизни. Посмотри, как он живет. И ты увидишь, там идет деградация в семье, в бизнесе, физическое здоровье, социальный уровень. Чем это все заканчивается? Со свиньями. Пасет свиней, у свиней избыток, а у него недостаток. Вот что такое дерево, вырванное с корнем. Смерть – это и есть смерть. Вы понимаете? И потом он говорит, он пришел в себя. С чего начинается смерть? Я выхожу из себя и забыл адрес. Я вышел из церкви и забыл ее адрес. Я вышел из Царства Божьего и не знаю, как туда вернуться. Как Бог возвращает нас? Слушайте, как вы сыны, я объясняю и комментирую эту строчку. Как вы сыны? Когда мы становимся сыновьями, Бог возвращает нас в самих себя. То есть Он пришел в себя. То есть вернулся смысл. Вернулась логика. Вернулось здравое мышление. Что я здесь делаю со свиньями? Что я здесь вообще делаю? А? В доме отца моего обителей много. В доме отца слуги избыточествуют хлебом. А я здесь умираю от недостатка. Встану и пойду. Запомните, что покаяние дает Дух Святой. Вот сейчас мы молились, и было очень сильное ходатайство. Бог, даруй дух покаяния Латвии. Вот с чего начинается возрождение. Когда тебе становится стыдно и горько за свою подлую, просто растранжиренную, разбросанную и разбазаренную жизнь. И тебе становится так горько, и тебе хочется вернуться назад. И сын этот говорит, все, я встану и пойду. И скажу, согрешил я перед небом и перед тобою. И уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня хотя бы в число наемников. Друзья, я верю, что наступает сейчас время, когда Бог будет возвращать блудных сыновей и дочерей в свой отчий дом. Я думаю, Господь будет возвращать блудных отцов и матерей в свой дом. Я думаю, что Бог будет возвращать блудных бизнесменов в свой дом. Бог будет возвращать блудных президентов и премьер-министров в свой дом. Бог будет возвращать блудные нации в лоно своей церкви. И мы с вами увидим потрясающее общенациональное покаяние. Политики придут в себя и скажут, друзья, да чем же мы занимаемся, а? Йохайды, что это за дела? Разбазарили всю страну, а мы еще умничаем, нужно ли нам церковь или нет, нужен ли нам Христос или нет. Встанем и пойдем, и поклонимся нашему великому и живому Богу. Он простит нас, Он помилует нас, Он возвратит нас и прославит прославляющих Его. Если ты слышишь в духе это, закричи «Аллилуйя!» Мы проповедуем не только покаяние отдельных людей, бомжей, наркоманов, проституток. Мы проповедуем сегодня покаяние для всех людей, начиная от последнего хуторянина и заканчивая президентом. Всякое колено склонится перед именем Иисуса Христа. Всякое колено склонится перед именем Иисуса Христа на этой земле. Господь снова удочерит Латвию. Латвия будет дочерью Господа. Россия будет дочерью Господа, нашей старшей сестрой. Я вижу церковь, как братья и сестры, на уровне политическом. Вы со мной? Аллилуйя. Сестер так много будет. Белоруссия, сестренка, тоже станет Божьим ребенком. Аминь. Аллилуйя. И украинская сестренка тоже будет рядом с нами. Амин. Бог будет возрождать не только отдельных людей, целые нации. Аллилуйя. Бог возвратит здравый смысл политическим деятелям. И вы знаете, церковь придет и научит все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. И вы знаете, придет покаяние. Придет покаяние 100%. Когда на этих служениях, огромных стадионных служениях, будут присутствовать политические деятели, депутаты, представители различных министерств, они будут сидеть, у них будет специальная правительственная ложа. И они не будут стесняться, они не будут стыдиться поклоняться Богу, они будут вместе с нами танцевать перед Ним. Они вместе с нами будут славить Его и не считать это за унижение. Они будут считать это за честь. Друзья, всякое колено склонится перед именем Иисуса Христа. Господь снова возвратит нас на то место, с которого дьявол нас вырвал. Мы вернемся к славе Божьей. Мы вернемся в присутствие Божье. Мы вернемся к Божьим стандартам. И время чудес и знамений вернется. У нас не будет церковь район. У нас не будет церковь город. У нас будет церковь нация. Вся церковь будет нацией. И нация будет церковью. Вы не поняли? Вся церковь будет нацией, и нация будет церковью. Вы не поняли? Я говорю, вся Латвия будет церковью. Аминь. Полицейские будут ашерами. Они будут обеспечивать порядок во время наших служений. Аминь. А Министерство финансов обеспечит полноводную вторую реку. Аллилуйя! А Министерство образования, оно обеспечит христианизацию всех студентов и школьников. Друзья, все начинается с образования. Какую программу мы закладываем в систему образования, такой будет завтрашний день. Друзья, от этих языческих обрядов ничего не останется, как от коммунизма ничего не осталось. Вы увидите, что всякое язычество, которое еще имеет место в Латвии, оно будет с корнем вырвано. О куршах мы забудем. Я правильно говорю? Здесь есть курши? Вот в Кирше, я знаю, Кирше есть улица. Курши – это древние племена, которые обитали здесь до того, как пришли христиане. И курши здесь были такие, они сильные астрологи и оккультисты. И даже средиземных регионов, с тех стран, которые находятся в Средиземноморье, приезжали сюда, потому что в каждом доме куршей были оракулы. И они могли с бесами так разговаривать, что все ответы ты получал. Чудеса были, и знамения были. И викинги, которые приходили сюда и воевали с ними, они их одолеть не могли. Здесь, друзья, твердая земля. Здесь твердая земля. И послушайте, если бы сейчас вы оказались где-то там в Скандинавии и вошли в храмы викингов, там знаете, какие молитвы до сих пор написаны на стенах? Они своему Богу молятся: «Боже, защити нас от землетрясений, наводнений и куршей». То есть эти курши наводили страх на все те языческие племена. А потом, где-то в районе 12 века, сюда пришло христианство, причем из Германии. И на сегодняшний день Бог берет реванш. От курши ничего не оставить. Потому что, знаешь, когда на дне стакана засохшее КК лежит, а ты сверху наливаешь какой-нибудь, ну курш это древнее КК, а ты сверху наливаешь какой-то елей, то получается с каким-то, с примесью какой-то. Так вот, Бог выскоблит со дна латышской истории все КК и уберет, и омоет кровью Иисуса Христа и наполнит нас новым содержанием. И наши корни будут не в язычестве, наши корни будут в христианстве. Наши корни не будут в религиозном язычестве, наши корни будут в Евангелии! Закричи «Аллилуйя!» И дьявол потом будет своих учеников учить. Молитесь же так. Отче Люцифериса, защити нас от дождя и землетрясений и нового поколения. Друзья, наступит однажды такое время, когда Церковь Божья будет наводить ужас и страх. Повторяю, что когда сегодня где-то там молва идет, скоро будут гонения, скоро будут землетрясения. Я говорю, скоро будет гонение бесов. Скоро мы так гонять бесов будем, что они будут убегать и сломя голову, и говорить не... И своим коллегам в соседних странах будут говорить: не ходите туда. Это опасная зона. То наши друзья там курши жили, а сейчас на Киршу такие враги живут. Не ходите туда. Друзья, я верю в великое возрождение нашей нации. Друзья, знаете, всякое растение, которое не отец мой насадил, Иисус говорит, вырвется с корнем. прополка будет, и все языческие деревья, все языческие традиции в нашем сознании, они будут вырваны в Латвии и выброшены вон, и Бог новое наслаждение даст. И праведники будут свисти, как пальма, и возвышаться, подобно кедру на Ливане. И мы каждый день, и каждый месяц, и каждый год будем приносить плоды. И на этой проклятой земле мы оставим Божьи следы. Амен! Закричи «Аллилуйя!» Амен! Смотрите, когда придет покаяние и возрождение, на этом все не закончится. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава Отче». Оказывается, покаянием дело не заканчивается. Покаянием дело только начинается. Многие церкви сегодня ограничиваются только тем, что покаялся, и все, на тебе, Господи. Я готовый христианин. Ты не готовый еще. Ты еще младенец. В пеленках. Запомните, после рождения свыше грядет следующее благословение, которое называется крещение Духом Святым. Скажи, крещение Духом Святым. И Дух Святой дается не всем подряд. Дух Святой дается не кому попало. Дух Святой дается детям Божьим. Смотрите, так как вы сыны Божьи, то вам, как сыновьям, причитается еще одно благословение. Дух Сына Своего. Взгляните, как Дух Святой здесь представлен. Это Дух Иисуса Христа, которым мы взываем «Ава, Отче». Детей с Отцом связывает Дух Святой. Вот понимаете, без Духа Святого ни один ребенок бы не чувствовал себя причастным к Отцовству Божьему. Ведь Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. И если это происходит, мы вот как веточка привиты на лозе, и тогда уже никому объяснять не надо, на какой ты лозе, я и сам вижу, на какой я лозе. Дух Сын. Кто из вас крещен Духом Святым? Ай, молодцы. Это чудесное благословение. И смотрите, здесь такое слово Павел говорит, что настоящий Дух Святой, он вопиет Ава Отче. То есть настоящие верующие, они не молчат и не сопят в две дырочки. И они не причмокивают «Езу, Езу, не слезу, Езу». Езу, не полезу. Вы знаете, настоящий Дух Святой, он, как это правильно здесь написано, он вопиет. Прочитайте. Он послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего. Вы знаете, что такое вопиять? Ну, кто-нибудь может показать, что такое вопиять? О, почти. Кто еще? Жора, ну-ка. О, почти. А в этом фланге? Рудика, ну-ка, радикальные средства производства, давай. Почти. Почти Дух Святой. А вот давайте, если все вместе, вопиющий, он не 3 минуты, а он кричит, ребенок, вы знаете, когда ребенок теряет, почему вопиет Дух Святой? Вот когда мы теряем близость с Богом, вот так же, как ребенок, одного оставь его, он так орет, не 2 минуты. Он орет до тех пор, пока отец или мать снова не придут, не схватят и не прижмут, тогда он и уже не вопиет. Друзья мои, вы понимаете, если бы он не ухрил, то есть он молчал бы, у него бы беда была. Но самая сильная власть ребенка заключается в том, что он вопиет. Вот кушать хочет, что он делает? Он не говорит, неужели этим родителям? Не дело до меня. Ходят себе сытые. А я здесь голодаю. Бессовестный батя. Но вырасту, я его тоже голодом заморю. Вы знаете, дети как-то проще к делу относятся. Кушать хотят, что они делают? Вопиют. Аллоче! В смысле, а вы мама? Когда ему больно, ну вот лежит, И что-то заболело у него. Каким образом он сообщает родителям что-нибудь? Ему не надо обязательно говорить: мама, у меня почки сместились. Откуда он знает, что там смещается? Точно так же, откуда мы знаем сейчас, что в духе происходит? И потом, когда нам спрашивают: а что вы орете? Написано, что Дух Святого, Бог послал нам, чтобы мы орали. Мы даже не знаем, почему денег нет. Почему вот люди вот в среду должны быть здесь, а их нету? Какой дьявол, какой черт их держит? Ведь знаем, что дьявол пытается их вырвать оттуда. И они с удовольствием говорят: ну давай, рви. Почему мы и кричим? Мы даже не знаем, что. Одно знаем, что докричимся до Господа, Он больше нас знает. Друзья, объясни, когда он говорит: что вы кричите, иногда мы краснеем. Сам говорит: что же я кричу? Посмотри в свою собственную семью, что дети кричат. И сказать: ребенок, что орешь? Что, родители глухие, что ли? Нет? Так легче управлять. Так легче управлять. Голос подавать надо. У отца там, знаете, сколько дел? Он с талибанами там разбирается, он там с палестинцами разбирается, он там со всеми делами разбирается, и мы еще здесь в Латвии. Знаете, чем мы его достать можем? Мы его можем достать вопиянием, воплями своими. А когда ты молчишь, вот здесь и ветшают кости твои от седневного стенами. Представляешь себе? У тебя проблема, ребенок вот просто голодный, болен, лежит, а родители радуются. Ой, дитя не плачет, мать не разумеет. Потом пришла, сможет, уже не дышит. Ну надо же, а! Что за ненормальный ребенок, а? Все нормальные дети кричат, а этот умер смертью храбрых, даже звука не дал. И знаете, таких детей называют ненормальными. Слышите? И позвольте мне таких же христиан тоже назвать таким же словом. У тебя болезнь, денег нет, замуж выйти не можешь, ты там в бесплодии, ячейка не растет. Иисус, Иисус, у меня ячейка не растет. Ты видишь, у меня ячейка не растет.
Такой: да вижу я. Ну, что дальше? Я все вижу.
Да будет воля твоя.
Другая ситуация. Почему мы кричим? Не отвечай на вопрос, почему мы кричим. Во-первых, есть основания.
Когда ты заходишь в свой дом и видишь, что некий господин Н. уже в мешок скинул все твои сокровища, все твои брюлики, видики, мобильники, и уже завязывает. И ты как хозяин приходишь: вот а что вы раньше времени пришли? Можно спросить, какая у тебя будет реакция? Наверное, такая же, как религиозная молитва. Оставьте в покое мои вещи, пожалуйста. Я не думаю. Вот здесь-то ты начинаешь в духе разговаривать.
Кому сказал? А ну-ка, дай, это мои!
Вот так и молиться надо. Вы со мной? Вот так надо молиться. Когда дьявол твое здоровье уносит, твою мудрость, помазание, твою радость хоронит, и уже мешок завязался, ты: хорошо, что меня в живых оставил. И в туалет еще закрылся, потому что не увидел. Нет, мы должны кричать. Живые люди — это те, кто кричит.